Нечего и говорить, что все разговоры на транспорте вращались исключительно вокруг экспедиции доктора Фергюсона. Видеть и слышать доктора было достаточно для того, чтобы почувствовать к нему полнейшее доверие, и скоро ни один человек на решительном, кроме шотландца, не сомневался в полнейшем успехе его предприятия. Во время долгих праздных часов морского путешествия доктор прочел в кают-компании офицерам настоящий курс географии, и молодежь положительно была увлечена открытиями, сделанными в Африке за последние 40 лет. Доктор знакомил офицеров с исследованиями Барта, Бертона, Спика, Гранта. Он описывал им эту таинственную страну, ставшую предметом научных исследований. «На севере, — рассказывал он, — молодой Дюверье занимается изучением Сахары и собирается вести в Париж предводителей туарегов. При содействии французского правительства снаряжаются две экспедиции, которые выйдут с севера, отправятся на восток и встретятся в Тимбукту. На юге неутомимый Ливингстон все подвигается к экватору, а с марта 1862 года он поднимается вместе с Маккензи вверх по реке Равума. Вообще Фергюсон был убежден, что в XIX веке тайна Африки, в которую люди не могли проникнуть целых 6000 лет, будет, наконец, раскрыта. Офицеры особенно заинтересовались путешествием, когда Фергюсон подробно познакомил их со своими приготовлениями. Им захотелось даже проверить его вычисления. По этому поводу между молодежью возникли споры, в которых доктор охотно принимал участие. Больше всего удивляло офицеров то сравнительно небольшое количество припасов, которое доктор решил взять с собой. Однажды один из них заговорил об этом с доктором Фергюсоном. «Вас это удивляет?» — спросил доктор. «Конечно». «А сколько, вы считаете, может продлиться мое путешествие? Пожалуй, вы думаете, целые месяцы? Глубоко ошибаетесь. Но если бы путешествие затянулось, мы погибли бы, не достигнув цели. Да будет вам известно, что от Занзибара до берега Сенегала не более 3500 миль. Ну, предположим, даже все 4000. И вот, делая по 240 миль в 12 часов, это, заметьте, меньше скорости наших поездов, нам будет достаточно и одной недели, чтобы пролететь всю Африку, ведь мы будем двигаться безостановочно днем и ночью».
«Но в таком случае вы ничего не увидите, не сделаете никаких географических съемок, вообще совсем не обследуете страны», — возразил офицер.
«Вам надо иметь в виду, — ответил доктор, — что раз я хозяин моего воздушного шара и по своему желанию поднимаюсь и снижаюсь, то я могу сделать остановку, где мне заблагорассудится, особенно когда мне будут угрожать слишком сильные воздушные течения».
«А вы с ними, несомненно, встретитесь, — вмешался в разговор капитан Пеннет. — Ведь, знаете, там бывают ураганы, несущиеся со скоростью более 240 миль в час».
«Ну вот видите, при такой скорости можно перелететь всю Африку в каких-нибудь 12 часов, — проговорил, улыбаясь, доктор. — Проснуться на Занзибаре, а заснуть в Сен-Луи». «Но разве воздушный шар может быть унесен ветром с такой скоростью? — спросил другой офицер. — Такие случаи бывали».
«И шар устоял?»
«Конечно. Например, во время коронации Наполеона в 1804 году. Аэронавт Гарнерен выпустил тогда из Парижа в 11 часов вечера воздушный шар с надписью, начертанной золотыми буквами: «Париж, 25 эфремера 13 года, коронование императора Наполеона его святейством Пием VII». На следующее утро в 5 часов жители Рима видели, как этот самый шар парил над Ватиканом. Затем он пронесся над Римской областью и упал в озеро Брачано. Как видите, воздушный шар в состоянии выдержать подобную скорость».
«Воздушный шар, да. Но человек, — отважился спросить Кеннеди. —
Человек тоже может выдержать это, По той простой причине, что воздушный шар всегда неподвижен по отношению к окружающему его воздуху. Ведь движется не самый шар, а вся масса воздуха. Попробуйте зажечь в корзине вашего воздушного шара свечу, и вы увидите, что пламя ее не будет даже колебаться. И аэронавт, поднявшийся на воздушном шаре Гарнерена, нисколько не пострадал бы от быстроты этого полета. Впрочем, я вовсе не намерен испробовать подобную скорость. И если я смогу зацепиться ночью за какое-нибудь дерево или за неровность почвы, то, поверьте, не примену это сделать. К тому же мы берем с собой продовольствие на 2 месяца. А когда мы будем приземляться, ничто не помешает нашему искусному охотнику снабжать нас в изобилии дичью.
«Ну и раздолье же будет для вас, мистер Кеннеди!» — воскликнул один юный мичман, с завистью поглядывая на охотника. «Да плюс к этому еще и слава!» — заметил другой офицер. «Господа!» — ответил шотландец. «Поверьте, я очень тронут вашими комплиментами, но, знаете ли, не имею права их принять».
«Как?» — раздалось со всех сторон. «Разве вы не полетите?»
«Нет, не полечу».
«Так вы не будете сопровождать доктора Фергюсона?»
«Не только не буду сопровождать его, но и отправился я с вами единственно для того, чтобы удержать его от этого в последнюю минуту».
Все посмотрели на доктора. «Не слушайте его», — проговорил Фергюсон своим обычным спокойным голосом. «Это вопрос, о котором с ним не надо припираться. А в сущности он прекрасно знает, что полетит».
«Клянусь, чем хотите!» — закричал Кеннеди. «Уверяю!»
«Лучше не клянись, дорогой мой Дик. Ты вымерен, взвешен. И не только ты сам, но и твой порох, и твои ружья, и твои пули. Так что об этом и говорить не стоит». И правда, с этого момента до самого прибытия на Занзибар Дик ни разу не заикнулся об этом. Да и вообще он ни о чем не говорил. Он молчал.